Почитаем Евангелие от Матфея, 3 глава, полностью с 1 стиха по 17. Мы продолжаем изучать истину, которая говорит о Царстве Небесном, которое должно прийти по молитве Отче наш в среду христиан последнего времени, чтобы это Царство Божие пришло, овеществилось в христианах, чтобы люди увидели представителей Божьих на земле, как язычники видели Авраама, как князя Божьего. Мы с вами говорили по Евангелию от Луки в 19 главе, говорили о таких вещах. Ученики мечтали о том, что Царство Божие откроется вот-вот-вот в Иерусалиме, когда буквально Христос воцарится на престоле. А Христос говорит, что «Я уже пришел, Царство Божие вот рядом, но вы не узнали времени посещения своего». Пришел к своим, и свои не приняли. Они не поняли, о каком царстве шла речь. Почему они не поняли? Какие признаки этого царствия, о которых мы говорили, должны были бы понять вот эти ученики, вот этот народ, который его окружал? Мы продолжим изучать эту тему, чтобы понять, как это царствие должно явиться в последнее время перед вторым пришествием, потому что происходит полная аналогия. Что было в первое пришествие, то будет и во второе пришествие. Третья глава Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: „Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему“. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым“. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Обратите внимание на слова, записанные в этой главе. Иоанн Креститель проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Мы сейчас считаем, это как бы начало вообще Евангелия, да, Матфея, 3 глава. Как бы начало работы Христа, и что этой работе предшествовало. Вы знаете, что перед тем, как Христос должен был прийти на эту землю уже в роли Сына Человеческого, Сына Божьего, Спасителя этого мира, ему нужна была вначале как бы подготовительная какая-то работа. Кто-то должен был прийти перед ним и рассказать о чем. Чтобы хотя бы сознание хоть немножко уже настроилось, чтобы когда он придет, то чтобы что? Заметили, не пропустили, узнали. Почему надо было это, нужна была эта работа? Дело в том, что иудеи, ходящие из года в год, из месяца в месяц, из субботы в субботу в храм, привыкли, приучились, их несознание так уже научилось воспринимать истину, что истина в чем заключается? Совершать обряды, приносить жертвы, праздновать праздники и делать все, там дрова не собирать и тому подобное и так далее. И если бы Христос пришел без предварительной подготовки, которую сначала должен был произвести, подготовки сознания людей, которую должен был произвести Иоанн, если бы он пришел, они бы вообще сказали: «Что ты городишь? Мы ученики Моисеева, что ты говоришь нам? Нужно говорить то, что Моисей говорил». Так вот, Иоанн Креститель, как предтеча, пошел впереди него и что сделал? Начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Опять возникает вопрос, кого он призывает к покаянию? Мы привыкли, что к покаянию нужно призывать кого? Тех, которые не были крещены в церкви, которые до сих пор еще не каялись. В данной ситуации речь идет о верующих испокон веков, которые чин-чином посещали и все соблюдали предписанное Моисеем. Покайтесь. В чем же покайтесь? Ибо приблизилось Царство Божие. Пока вы не видели Христа, каков его характер, пока вы видели книжников, фарисеев, то вы понимали, что и фарисеи далеко не ушли от вас. Что, в общем-то, не в чем и каяться, потому что и те, кто ведут, и те, кто кого ведут, друг от друга сильно не отличаются, все один на одного похожи. Не было в чем каяться, не было образца, не было зеркала, не было с кем себя сравнить. И Иоанн говорит, что вот сейчас скоро появится человек, которого вы увидите. Когда вы увидите, вы поймете, насколько мы грешные люди, насколько мы далеки от той любви, которая должна была бы быть у нас. И он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Конкретно, как оно приблизилось? Воцарение Христа на ослице, когда он ехал в Иерусалим. Ведь иудеи так понимали все. А он говорил: нет, Иисус, сам Иисус, который сказал: вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего, он этим что показал? Я вышел полностью из подчинения у сатаны. Во мне полностью воцарился Господь. Я исполняю его волю, и плотское, ничто во мне не руководит мною, не управляет мною. Царство Небесное – это территория, которая была, имела свои очертания. Какие? Тело Иисуса, как храм. Это и была та территория, это то было в миниатюре Царство Божие, которое пришло на землю. Кто не видел, каким нужно быть, пожалуйста, посмотрите на него. И вот он говорит: покайтесь, ибо он тот, это уже Матфей пишет об Иоанне Крестителе, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Вопрос возникает, почему он проповедовал не в Иерусалиме, а в пустыне? Ну так, если сказать, вот логично. Где больше людей? Где больше можно донести? Ну, конечно, в Иерусалиме. Почему он избирает себе место вне Иерусалима? Так, будем образно говорить, вне церкви получается. Ну, храм, Иерусалим, народ, вот он, стены. Вне стана Христос был распят, знаете, да? По посланию апостола Павла евреям 13 главы. Христос был распят вне стана, вне церкви. Его распяли как разбойника, как нечисть, которая недостойна вообще находиться в среде Израиля. Израиль слишком святой для этого грешника. И вот Иоанн проповедует в пустыне. Там начальство не даст вести эту проповедь. Далее. Почему о нем сказано, что он есть глас вопиющего в пустыне? Хотя весь народ сбежался, стекся и крестился от него, но его глаз все равно был подобен глазу вопиющего в пустыне. А пустыня – это же где пусто, нет воды, нет селений, где камни, песок и зной. И кто тебе на твой глаз придет и поможет? Состояние израильского народа сравнивалось с чем? С пустыней, в которой сколько ни кричи, отклика не найдешь. И смотрите, я забегаю наперед. Он проповедовал, крестились. Смотрите, крестилось. Весь Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность Иорданская крестились. Теперь скажите, когда распинали, весь Иерусалим был, вся Иудея и вся окрестность Иорданская кричала «распни». Что оказалось? Что кричал Иоанн, крестил, а что? В тот момент никакого воздействия такого настоящего не произошло на тех, кто пришел, слушал и крестился. Я хочу прочитать из Исаии 40 глава. Значит, Исаии 40 глава с 3 по 5 стих. Это пророчество Исаии об Иоанне Крестителе. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Ну, казалось бы, неужели путь к Господу не готов? Заметьте, Исаия наперед это видел. Знаете почему? Потому что пророк был, Исаия был пророк Божий, и его уже сейчас гнали за эти же самые слова. Этот же самый Израиль. А у этого Израиля родятся детки, которые далеко не упадут, как яблоко от яблони, от этих своих отцов. Он понимал, что Иисуса точно так же будут гнать. Что глаз для Господа, путь в Израиле не готов. А израильтяне думали, что храм есть, жертвы приносятся, праздники празднуются, путь готов. Кстати, заметьте, сегодняшний христианский мир, а также сегодняшний Израиль готовится ко второму пришествию? Ну, христианский мир ко второму, а евреи к первому. Заметьте, что для этого готовят? Иерусалим должен принадлежать не Палестине, а кому? Евреям. И на месте мечети Амара должен стоять храм Божий. Если храм Божий мы воздвигнем, камни опять те, которые Иисус сказал, о которых сказал, что разрушатся и не останется камня на камне. И если начнется жертвоприношение, если город возвратится к былым временам, я опять говорю былым, иудейским, то что? Путь к Господу для воцарения на земле будет готов. А речь здесь о чем идет? Смотрите. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Так храм тогда был? Жертвы приносились, праздники праздновались, а путь не был готов. Поэтому его и распяли. Сегодня храм хотят построить в Иерусалиме. Теперешне. Хотят воссоздать многое, что якобы ушло, утеряно. Но опять глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Исправьте. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. В какой степи? Вы знаете, почему сказано в степи? Нет? Не поле обработанное, а дикая степь, которая не обрабатывалась. Что обряды, которые мы соблюдаем в дни пищи, это не есть обработка наших полей, наших степей. Они не обработаны, не культивированы. Дикая степь. В степи своей сделайте прямыми дороги, стези Богу нашему. Мы сделали в церкви, покрестились, туда ходим, деньги сдаем, что тебе еще надо? Иди. И смотрите, как надо сделать эти дороги ровными. Всякий дол да наполнится чем? Ну, как бы, какой-то водой, допустим, да? Что кто-то алчит и жаждет, и он должен чем-то наполниться, что-то узнать, чтобы принять Господа. То есть, нехватка какого-то знания. Вот смотрите, ученики не поняли слов Иисуса, когда он говорил о том, что он будет убит. Если бы они наполнились теми словами, постарались понять, они были бы готовы понять эти слова и были бы готовы к смерти его, правда? И не отреклись бы. Далее. «И всякая гора и холм да понизится». Все человеческое гордое, заметьте, что гордость человеческая, что мешает воцарению Господа. Что горы, горделивые взгляды, претензии на святость, на исключительность, что только мы Господни дети, а никто другой, это что? Горы и холмы. Господу это неугодное, он не может воцариться в среде таких верующих. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся. И неровные пути сделаются гладкими. Что это за неровные пути? Заметьте, путь Господа какой должен быть? Прямым. Путь праведника прям. Господь говорит прямо истину человеку. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не будь жадным, не гордись, не превозносись. А заметьте, почему кривые пути? Голос святой напрямую говорит человеку, обличая его в грехах. Да. А почему кривые пути? Каждый человек пытается обойти это обличение, оправдать свой грех. Мы спорим с Господом. Мы доказываем Ему, что мы не такие, как Ты говоришь. Мы ищем лазейки, чтобы обойти Слово Божье, чтобы оправдать свой грех, чтобы сделать зло и подать его, как какая-то добродетель. И дальше 5 стих читаем из 40 главы Исаия. И смотрите, когда сделается всякий дол наполнится, всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Заметьте, даже шершавости не должно быть у нас. Даже легкого сопротивления Господу. Так написано, тогда и явится слава Господня. Заметьте, явится слава Господня где? И всякая плоть, и узрит всякая плоть спасение Божье. От чего спасение? От скверного своего характера. Ибо уста Господни изрекли это. Не будет царства Христа, если кривизны наши не выпрямятся, дороги не станут гладкими. Чтобы мы приняли славу Господню, чтобы она явилась, мы должны быть подготовлены. Если наше сознание не переменится, если мы не поймем, что мы должны жить без греха, мы должны суметь грех победить, потому что Господь сильнее, нежели дьявол. Если мы к этому не придем и не начнем хоть что-то исправлять и что-то принижать в себе гордое, не явится слава Божья, не узнаем мы ее, эту славу Божью, не узнаем мы учеников перед вторым пришествием, которые тоже являются во славе Божьей, являя миру Христа, распятого в своей жизни, то есть в их плоти не будет никакого греха. Чтобы принять эту славу и самим уподобиться этой славе, люди должны начать бороться с грехом, люди должны начать освобождение от него. Возвращаемся к Матфея 3 главы. Читаем дальше. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чресах своих, а пищей его были окреби дикий мед». Почему здесь упоминается? Вот сам же Иоанн имел вот такую одежду и вот так вот скудно питался. То есть и одежда была из грубой шерсти. И питание было довольно скудное. Здесь речь не идет о том, что истинные христиане должны мало кушать и плохо одеваться. Речь идет о другом. Что если человек похотливый, то он не откажется от своей похоти, чтобы сделать другому благо. Он будет стараться уклониться, чтобы оправдать свою похоть и удовлетворить ее. А это как раз будет мешать воцарению Господа в сердце. Я пример приведу. Чтобы Христос воцарился в моем сердце, а я, допустим, обжора. Чтобы он воцарился, он мне говорит, пожертвуй этим своим, сумей распять себе это желание, поделись, а я не буду сытый от этого количества пищи. Теперь смотрите, я буду оправдывать тем, что если я поем хорошо, то я смогу и ближнему посудить, ну, помочь, подсобить, да? Получается, любая похоть, если она не побеждена во мне, она помешает что? Воцарится Господу в моем сердце. Она поможет мне, чтобы я не узнал Господа. Я буду противиться, оправдывать свой грех и не соглашаться с теми словами, что будет говорить Господь. Сделай что-то для ближнего. Я буду оправдывать свою похоть. И смотрите, Иоанн сам же, говоря людям, чтобы они приготовили путь, сам приготовил. Каким образом? Он свободно мог жить в грубой одежде. Здесь речь не идет о том, что это норма жизни. А то, что Павел пишет, могу жить в скудости, могу жить в изобилии, и всегда довольный. То есть, я готов пойти на любую жертву. Я мог жить в городе, Иоанн, ну я за него как бы говорю, Иоанн мог бы сказать, я мог бы жить в городе, мой отец священник, да? Мог бы жить, пользуясь благами городскими, а для меня общение с Господом дороже, в пустыне я ближе к Нему. Далее, он говорит, я мог бы одеться. Другой бы мог бы в такой одежде страдать и говорил бы, что колется одежда, очень неуютно, почему бы не позаботиться о себе, не приобрести более мягкую и дорогую одежду. А он говорит, а для меня это, в общем-то, ровным счетом ничего. То есть, его похоти к одежде, пище, к удобствам жизни были какие? Побежденными. То есть, что он сам для того, чтобы Господа узнать,
сам приближался к этому Царствию Божию, и он приготовлял свои пути. Каким образом? Все плотское, все похотливое он что делал? Распинал в себе. Крестился, умерщвлял. И речь идет о чем? Что сам Иоанн, креститель, он уже что? Тоже в какой-то мере принадлежал Царствию Божию. Его жизнь, его поведение, его образ мышления говорили о том, что он живет этими же самыми законами Царствия Божия. И смотрите, он проповедовал, и он же соответствовал этой истине. Только поэтому написано, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи его. Заметьте, почему написано «тогда». Когда он начал проповедовать, и кто приходил, слышал его и говорил, что он сам так живет, видели его образ жизни, видели его неприхотливость, видели его готовность пожертвовать всеми благами, лишь бы явить любовь человеку, отказаться от своей воли, либо другому было хорошо, тогда люди, видя и слыша это, начали идти. Весь Иерусалим и вся Иудея и окрестность Иорданская выходили к нему и крестились. И заметьте, признаками принадлежности к Царствию Божьему является что? Соответствие жизни того человека, который проповедует об этом Царстве Божьем. И дальше сказано, крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. А раньше, до этих пор, были у них эти же грехи? Но не видя такого человека, как Иоанн, они не могли понять, что они делают что-то не так. Кстати, вы обратили внимание, когда мы читаем Евангелие, очень многие люди почитали Иоанна за самого Христа. То есть, насколько он был свят, что многие были в догадках, не он ли Христос. И многие об этом говорили, но он сам не говорил о себе, что Христос, он даже от этого отказывался. Но он и не говорил, что он есть тот, о котором мы сейчас читали в 40 главе Исаии. Он и об этом никому не сказал, он просто как обычный человек проповедовал в скромности. И когда люди приходили и видели его жизнь, его самоотречение, его самопожертвование, отказался от всего, лишь бы донести слово до людей, лишь бы показать, что я не живу ради каких-то корыстных интересов, я живу любовью к вам. И когда они видели и приходили, заметьте, самая большая была проповедь, это его жизнь, его поведение. Кстати, хочу сказать, когда показывают иногда фильмы об Иисусе, и там показывают Иоанна Крестителя, то часто показывают его там каким-то психом, который орет. И однажды, когда показывали царя Иудеи, правителя, то там правитель язычник, или там, если он иудей, но который жил по языческим законам, там показан спокойным таким, каким должен был бы быть Иоанн. А Иоанн показан, орет, кричит, бросается, пыль к небу бросает. В жизни он совершенно не был таким. Он был похож на Иисуса. Люди, видя его жизнь, начинали видеть, насколько ихняя жизнь отличается от его. И заметьте, предтечею, тем, кто подготавливал сознание, какой будет Иисус, Иоанн пришел, он уже был похож на него. И глядя на него, люди могли уже прикидывать, что вот таким, а может еще каким-то, но уже трудно даже представить, должен будет быть Иисус, Мессия. И крестились, исповедуя грехи свои. Заметьте, крещение с чем связано? С исповеданием, с раскаянием. То есть, что для того, чтобы креститься, то нужно что? Исповедовать. Осознанно раскаяться в соделанных грехах. Теперь смотрите. Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Заметьте, Иоанн проповедовал: «Покайтесь», для того, чтобы прийти к Царствию Божию, войти в него, да, а оно уже рядом. Далее. Вхождение в Царство Небесное с чего начинается? С обряда крещения, что символизирует настоящее крещение, которое происходит каждый день. То есть, чтобы войти в Царствие, то нужно сначала что? Исповедовать, признать, а потом что? Потопить в водах, утопить, похоронить вот эти плотские наклонности. Без этого воцарение Господа в сердце не произойдет. Это первый путь вхождения в Царство Небесное. Теперь смотрите, те, кто притворно, фарисеи и саддукеи, пришли креститься, а они считали себя праведными, они пришли просто покреститься на всякий случай, а вдруг будет спасение из-за этого крещения. И заметьте, покаяться нужно верующим давно. И речь о чем идет, что и сегодня Царство Божье еще не настало, потому что люди не позволяют Господу воцариться в сердцах. Что и сегодня нужно креститься как? Не просто с верою в Иисуса, а крестящиеся во Христа, Павел пишет в 6 главе Римлянам, крестятся в кого? В смерть Его, в смерть для греха. И что нужно их исповедовать, и их нужно распять на кресте, о котором Христос говорил, что его нужно нести через всю жизнь. Значит, заметьте, притворное крещение без перемены, без исповедания греха и без принесения, сотворения достойного плода покаяния, чем является? Просто какой-то формальностью, которая не избавит человека от чего? От будущего гнева. Смотрите, мы думаем и мы говорим часто так, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Так вот они веруют, и вот они крестятся. Они приносят достойного плода покаяния. Заметьте, кто внушает людям вступить в церковь, вот иногда говорят, а ты крещенный? Нет. Ну тогда погибнешь, надо креститься, да? Неважно, как, мы сейчас не на это будем делать ударение, но нужно креститься. Заметьте, кто внушает вам бежать от будущего гнева посредством исполнения просто обряда крещения? Кто внушает? Порождение ехидны. Ехидна – это разновидность змей. Змей символизирует дьявола. Кто подталкивает на крещение без изменения жизни? Только веруй и крестись. Чья инициатива? Откуда эти мысли идут? От ехидны, от дьявола. Но почему эти мысли выражают сегодня верующие люди, которые от имени Христа говорят, только веруй и крестись, а дела не играют роли? Вера спасает, благодать незаслуженная. Здесь прямо сказано, что эти внушения, что эти проповеди не под влиянием Святого Духа, что эти мысли исходят от дьявола. Мысли от Бога будут такие: после крещения сотворите достойный плод покаяния. Я приведу вам пример. Блудница, которая пришла к Господу, и разбойник, который на кресте тоже пришел к Господу. Вот два примера. Почему-то христианскому миру очень приятен пример разбойника. Он до креста, естественно, чем-то занимался, возможно, разбоем, грабил, может быть, убивал, может быть, мучил, насиловал кого-то. Но до этого момента он не соприкасался с истиной. Он не видел в Израиле, который его окружал, не видел он достойного примера для подражания. Увидел он это только будучи распятым рядом со Христом. Когда он увидел ту любовь, которую явил Сын Божий к тем, которые кричали на него «распни», когда он увидел безответную любовь, не мстил он, не плевался, не оскорблял и не говорил, не обещал, не угрожал, что «я вас накажу, когда воскресну». Он увидел и сразу осознал все свои грехи, он раскаялся. Раскаялся в грехах, и он сказал: «Господи, я признаю Тебя Сыном Божьим, потому что Господа назвал. Помяни меня в Царстве Твоем. Я уже не могу сойти с креста. Я наказан за свои преступления. Но если бы я сошел, я уже не делал бы этого». Иисус, зная его помышления, сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть он принес достойный плод покаяния, разбойник? Нет, но у него и не было возможности. И я хочу сказать, что разбойнику больше повезло, нежели нам. Господь просто знал, что разбойник сошел бы, если бы с креста, если бы это было возможно, он бы больше не занимался разбоем. Но он уже сойти не мог. Это был его предсмертный час. Иисус знает сердце, Бог знает сердце каждого верующего. Да, может кто-то покаяться и перед самой смертью, может, но опять-таки, если притворно, то Бога не обманешь. Не будет он в раю, этот притворный верующий. Просто Бог или Иисус знали, что разбойник кается от всего сердца. И нам всегда этот пример более подходит. Ныне же будешь со мной в раю. Никакого достойного плода покаяния, никакой борьбы, никакого креста. Я говорю, блуднице не повезло. Ей тоже было предложено место в Царстве Божьем. Иисус ее оправдал перед книжниками и фарисеями, защитил ее. А потом, вы помните, что он сказал? Он не сказал: «Ныне же будешь со мной в раю, нагулялась, молодчинка, я тебя прощаю, а в раю все равно будешь». Он ей сказал: «Иди и не греши». И этот пример нам очень не нравится. Как не греши? Я тебя прощаю, все прошлое, что сделала, прощаю, как и каждому христианину в момент крещения. А теперь ты живой, не на кресте, нет. Иди, крал впредь, не кради. Докажи, что ты раскаялся в том, что ты воровал, докажи тем, что ты завтра не будешь воровать. Господи, а как же так жить? Зачем ты крестился, зачем ты обещал, что отныне будешь с воровством бороться, что будешь его топить, умерщвлять, хоронить? Он говорит женщине: иди, но сейчас к тебе подойдут те же мужчины, с которыми ты до сих пор любовью занималась. Они будут тебя искушать, будут предлагать деньги. Ты будешь стоять перед выбором, или идти работать, наниматься на поле к хозяину, или идти зарабатывать старым прежним образом жизни, на хлеб насущный. Иди и докажи, и принеси достойный плод покаяния, и принесешь тогда что? Избежишь будущего гнева. Сейчас гнев, теперешнего гнева ты избежал, и я тебя защитил, потому что те сами люди, которые тебя привели, они сами этим же сами занимаются. Я защитил тебя, камнями тебя сейчас не побили, я тебя сейчас не умерщвляю тоже. Я прощаю твой грех, беру на себя, но теперь иди после крещения и что? Принеси достойный плод покаяния. Далее, он говорит фарисеям: и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Заметьте, нельзя верующему оправдывать себя чем? Что я член церкви, что уже давно, что я в 3-м, 5-м, 10-м поколении христианин. Для Бога абсолютно это не играет роль. Для Бога играет важно что? Достойный плод покаяния. Ты обещал, что покаешься? Пожалуйста, кайся, меняйся. Обещал, что распнешь? Пожалуйста, распинай. Не думайте, не оправдывайте свои грехи, свои пороки, неизмененный характер чем? Я пастор церкви, я президент христианской ассоциации, я бакалавр, я в 3-м поколении, или у меня в крови еврейская кровь. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Из каких камней? Мы вот только что с вами рассуждали на эту тему. Что рядом стоят вообще язычники. И Бог говорит: если из вас я не сделаю детей Аврааму, не воздвигну, тогда вынужден буду пойти к язычникам. Тех, кого вы считаете бесперспективными. Из них сделаю детей себе. Смотрите, я сейчас прочитаю вам еще одно место из Писания. Филиппийцам 3 глава, со 2 стиха. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». То есть, о ком речь идет? Об иудеях, которые по характеру остались как злые собаки. Остались злыми делателями, хотя ходят в храм и говорят о любви и о доброте. Берегитесь обрезания, потому что религия не состоит из обрезаний, и из дней, и из пищ, из праздников и крестиков на шее. Потому что обрезание, мы, служащие Богу духом, внутри должно произойти обрезание. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, то зависть, злобу, обиду, раздражение, крик, уберите. И хвалящийся Христом и Иисусом, а не членством церкви, стажем, да? Не думайте говорить, что у меня стаж, вот о чем мы только что читали. А не на плоть надеющиеся. Наша плоть в церкви, наши имена в буквальных плотских журналах записаны, церковных. Далее мы участвуем по плоти в вечере, по плоти, ну, внешним телом в крещении погребаемся. И дальше он говорит: хотя я могу надеяться на плоть. Почему? Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Почему? Все по плоти, что надо было исполнить, я более чем кто-либо из иудеев ревностный в этом вопросе был. Обрезанный в 8-й день, не в 9-й, как может кто-то запоздал когда-то. Из рода Израилева примеси никакой нет языческой. Из колена Вениаминова, еврей от евреев, чистюлька. Далее, по учению не просто какой-нибудь иудей, а фарисей, самый преданный, самый заядлый. Далее, по ревности даже среди фарисеев. Я хуже всех. Потому что все ревнуют о форме, но не гонят христиан, а я жить им не даю. Ну, ревную так. Насколько преданный? По ревности гонитель Церкви Божьей. По правде законной, по всем обрядам, по праздникам, по обрезаниям, по посещениям я непорочный, не подкопайся. То есть Павла нельзя было вообще зацепить по иудейским законам. Но дальше он говорит, но что для меня было преимуществом, вот у него было преимущество. А он-то понимал и говорил, бедный я человек со всеми этими законами. Я злой, я понимаю, что что-то не то делаю, но не знаю, как избавиться. И он говорит, то, что я раньше считал, вот это членство, обряды, фарисейство, что считал преимуществом, то ради Христа, когда его увидел, я почел все тщетой, то есть это чепуха. Да и все это, вот это внешнее членство, хоры, пение, все почитаю тщетою, напрасленною, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался. Я понял, что вся эта церковная рутина, все вот эти обряды, я все от всего отказался. Я понял, что закон не может изменить меня, что закон только подводит меня ко Христу, а потом я должен переступить как бы в другую сферу, новый способ общения с Господом посредством Духа Святого. Я от всего отказался, и все это почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа внутри и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, ну, членство, стаж, воспитание там, или, допустим, обучение духовное, диплом. Я не хочу найтись в нем с праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, то есть буду слушать его слова, буду верить, не сомневаться, буду поступать так, как он говорит, с праведностью от Бога по вере, добавляю, которая изменяет характер человека. По 9 стих я прочитал. Возвращаемся к Матфея 3 главе. Вот почему Иоанн Креститель говорит, не думайте говорить в себе. Это не оправдание. Только изменение злого характера на добрый. Только это является достойным плодом покаяния и свидетельством, что мы входим в Царство Божие. Потому что Господь царствует, грех уже не властвует надо мною. И дальше он говорит верующим, которые крестятся. Як уже секира при корне дерев лежит. Секира, то есть топор. Вас, верующие, которые просто крестятся, выполняют форму обряд, как раньше, допустим, приносили в жертву ягненка. Вас ожидает что? Топор. Этот топор при корне дерев лежит. Не верхушку срубают, а часть останется. А полностью вас зарубят. При корне дерев, под корень будете срублены. Всякое дерево, то есть всякий христианин, приходящий к Богу, который не делает прямыми стези Господу, который оправдывает грех словами о вере и о благодати, сказано, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, чей характер не изменится, срубают и бросают в огонь. И не важно, сколько он в церкви, кто он в церкви. Заметьте, членство церкви, крещение, покаяние без принесения плода не есть признаком Царства Небесного, что я в него вошел. И дальше он говорит, я крещу вас в воде, я добавляю одно слово, я крещу вас только в воде, это только обряд, и крещу вас в покаяние, вот так нужно раскаяться, вот так нужно, я обрядом показываю, вот так нужно будет потопить то, на что будет указано вам Духом Святым, на ваши пороки. Но я не могу изменить ваших сердец. Эту работу выполняют идущие за мною, которые сильнее меня. Я обряд только делаю. А он в натуре вас будет крестить. Как? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Я хочу вам прочитать некоторые тексты из Евангелия, где говорится о том, что есть крещение Святым Духом. Заметьте, он будет крестить вас один раз. Духом Святым крестит Иисус каждый день. Кто будет веровать и креститься, то есть, кто будет постоянно веровать и постоянно креститься, от кого? От Святого Духа спасен будет. Что крещение в воде делается один раз и только является символом. А истинное крещение происходит от Духа Святого каждый день, когда Дух Святой крестит нас. Как крестить? Слово «крещение» обозначает погребение. Слово «крестить» называется распинать, умерщвлять. И смотрите, Дух Святой будет вас крестить. Он будет вам показывать, будет вас жечь как огонь на ваши пороки, когда вы поступаете несправедливо по отношению с ближними или с членами семьи. Он будет вас крестить, он будет жечь ваш порок и будет говорить: «Распни вот этот порок». И если мы будем веровать этому голосу, не будем оправдывать свой порок и будем креститься, то есть распинать и умерщвлять свою плоть, как Павел пишет: «Я каждый день умираю». Для чего? Чтобы плотское не возобладало надо мною, чтобы оно не руководило мною, чтобы я не был рабом греху. А те, которые Христовы, пишет апостол Павел в Галатам 5 главы, распяли плоть со страстями. Когда распяли? В момент крещения? Да нет. В жизни каждый день распинали жадность, гордость, желание получить похвалу, желание сделать карьеру и так далее и тому подобное, желание психануть. Они распинали, и умерла эта похоть. Так вот сказано, что будет крестить постоянно каждый день вас Духом Святым и огнем. И я прочитаю. Заметьте, кто входит в Царство Небесное, кто пройдет крещение огнем и Духом Святым, кто будет умерщвлять свою плоть, распнет, и она умрет, войдет куда? В Царствие Божие. Читаю к 11 стиху из Евангелия от Матфея 3 главы. Читаю другие места, которые говорят о крещении Святым Духом. Матфея 20 глава с 21 по 23 стих. «Когда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него, он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую царстве твоем“». То есть она понимала, как ее сыновья и другие ученики, что царство – это сидеть рядом. Иисус сказал в ответ: «Чтобы сесть в царстве моем, что надо? Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Что это за чаша? Это чаша страданий. «Можете ли так терпеть, так снисходить, так прощать, так любить, как я это делаю, тем, кто делает мне зло? Можете ли пить чашу?» Вот он, огонь, огненное искушение. Чтобы войти в Царствие Божие, то нужно сначала научиться что? Пить чашу страданий, и при этом что? Выпить, не плеваться, не чертыхаться. Пить в кротости и смирении. Это мне нужно для того, чтобы Христос воцарился во мне. Я должен распять свое желание обижаться и отвечать злом за зло. Далее. «Которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь». Заметьте, крещусь сегодня, сейчас, когда он эти слова говорит. А когда он крестится? Да ученики его каждый момент выводят из терпения. Он им про закваску фарисейскую, они ему про хлебы. Он им про Царствие Божие на небе внутри, а они ему про царские престолы. Далее, он делает добро, его проклинают. Он хочет, он любит, он хочет спасти и фарисеев, и священников, они же хотят его убить. И заметьте, он каждый день крестится как? Не позволяет плоти возмутиться и надавать врагам, обидчикам. Можете ли его креститься? Заметьте, признаком вхождения в Царство Божие что? Способность креститься, способность переносить страдания, искушения, не отвечать злом за зло. Они говорят ему: «Можем, это чепуха. Походим, походим, ты ж помолишься, и мы станем сразу добрыми». Он говорит им: «Чашу мою будете пить, искушение вы встретите, вы этого не избежите, если за мной пойдете. И крещением, которым я крещусь, будете креститься», то есть вынуждены будете. То есть вы с этим соприкоснетесь, не избежите этого. «Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом, а кому уготовано отцом». Вот кто покрестится, не ответит злом за зло, то что? Тот и сядет. Вот тот и вошел в Царство Небесное. А если чуть что не так, и я сразу психанул, то что? Ни о каком царствовании Христа внутри меня не может идти речи. Если бы он воцарился, то грех бы уже не царствовал. А если он царствует, то воцарился все-таки тот же самый старый мой царь, князь века сего, то есть дьявол. Следующее место. Марка 16:16, но я уже вспомнил. Кто будет веровать и креститься, то есть постоянно, кто будет веровать обличению Святого Духа и не оправдываться, и креститься, сам распинать на своем кресте свою похоть, на которую будет указывать Дух Святой, которую нужно будет умертвить, спасется, если каждый день будет это делать. И вы помните, есть выражение библейское: приходит от веры в веру. Кто будет веровать? Сегодня надо поверить в то, что нужно бросить сигарету, не взять в руки. А завтра нужно будет поверить, что Бог скажет: молодец, что бросил, не взял, вот и освободился. Спасся от курева. А завтра: а теперь, пожалуйста, от сквернословия избавься. Поверь, что это плохо. Поверишь и будешь крестить свои сквернословия. Будешь закрывать рот — спасешься от этих скверных слов. Далее. Это победишь, а потом я начну тебя обличать, что ты, когда кто-то не так что-то говорит, ты вздыхаешь и махаешь руками, раздражаешься. Но я же не украл и не убил. Да, не крал, не убил, но раздраженный. И заметь, это раздражение влияет отрицательно на человека, который с тобой общается. И надо будет опять верить обличению, признать, что раздражение тоже порок. И нужно будет раздражение, что крестить, как? Не поддаваться ему, сопротивляться ему. Не пребывать в раздражении. Пресекать это надо будет. Это Марка 16:16. Следующее место. Луки 12 глава, с 49 по 50 стих. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Вот мы читали с вами: «Будет крестить Духом Святым и огнем». «Огонь пришел я низвесть с неба на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Заметьте, на небе есть какой-то огонь. То есть огонь Святого Духа. То есть по Библии Святой Дух символизируется чем? Огнем. Далее, елей, которым мазали, символизирует Святой Дух. Елей наливали в подсвечник, помните, в храме. И елей горел, и это тоже указывало горение. Вот этот огонь указывал на что? На свет исходящий от Святого Духа. Святой Дух почил на каждом из учеников в виде огненных языков. Смотрите, а на небе есть огонь. Он сжигает все грешное. Все небожители подчиняются этому огню. Все в поминовении. И поэтому там нет греха. И я этот огонь низвел, то есть с неба на землю, в себя. Он во мне уже возгорелся. И что? Испепеляет во мне все греховное. Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Но как бы я хотел, чтобы он возгорелся в ком? У вас. Чтобы вы слушались этого голоса, чтобы он сжигал у вас эти плотские ваши похоти, уничтожал, умерщвлял. И дальше он говорит: крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Заметьте, сколько надо ему креститься? До самой смерти буквально. Все искушения нужно будет претерпеть. Дух Святой будет говорить: терпи, не отвечай злом за зло, и я это буду делать. И это тот крест, который я несу. И вам нужно будет тоже креститься этим же крещением, каждодневным. И речь идет, заметьте, Дух Святой на каком языке обличает меня в грехах? Крестит каждого человека на его национальном языке. А мы привыкли, что пусть крестит иными языками. Правда, интересно? Мать выругала меня на иностранном языке, что я не вынес мусорное ведро. Правда, я раскаиваюсь? Я совсем ничего не понял. Подделка сатаны делается для того, чтобы человек понял, что он якобы с Богом, а фактически, и вроде бы крещен Святым Духом. А фактически, я вообще не понимаю, что есть крещение Святым Духом. Еще одно место, 1 Петра 4 глава, с 12 по 16 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого». Заметьте, что еще является огнем? Огонь провоцирует быстрее проявляться во мне моим порокам, да? Содействует. То есть, заметьте, пока не было женщины, я не знал, что у меня есть похоть. Пока не было возможности украсть, я не знал, что я воровитый, допустим, да? Огонь – это искушение, в которое мы попадаем, когда у нас появляется возможность согрешить. И Бог допускает нам такие обстоятельства в жизни, они проявляют у нас что? Высвечивают порок. И когда появляется порок, тогда Дух Святой начинает крестить: «Борись, не протягивая руку, не смотри, отвернись, выключи телевизор». «Господи, ну можно я досмотрю, потом выключу?» «Ну смотри». Это я отказался от, не поверил и отказался от крещения. Поэтому и спасен от этого порока не будешь никогда. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях каких? Креститесь, каждый день распинаете свою похоть, радуйтесь, Не плачьте, что трудностей много, что искушений много. Радуйтесь, что участвуете в страданиях и распинайте свою плоть. Да, и в явлении славы его, то есть когда характер его явится, возрадуйтесь и восторжествуйте. Почему? Похоти помрут все. Вы будете радоваться, вы свободны. Если злословят вас за имя Христово, что вы ведете себя нормально, а не за длинный язык, то вы блаженны, счастливы. Ибо дух славы, то есть вот это внутренний мир, радость, дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, которые подчиняются злу. Речь идет, что это могут быть и верующие, если делают зло. Они этим самым хулят Бога, спорят. Вот так хула на Духа Святого происходит. А вами, тем, что вы не отвечаете злом за зло, крестите зло, на которое я вам указываю, прославляется этот Дух. Вы подчинились и прославили его как? Вы подчинились, вы изменились. И Дух Святой у вас совершил работу. Вы оправданы. Вы доказали действенность силы Святого Духа. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, не проявляя пороков, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Возвращаемся к Матфея 3 главы. Вы поняли, что значит идущий за мною сильнее? Почему сильнее? Никакой пастырь, крестящий верующего человека у воды, не обладая силой изменить. И сама вода не меняет человека. Крещение – это только символ. И как некоторые говорят, что я рожденный от Бога при помощи воды, что с момента крещения в воде мы рождаемся от Бога. Библия говорит, рожденный свыше, если бы это было от воды, рожденный свыше грешить не может. А после воды мы можем грешить? Да нас тянет, да еще и хорошо. Вода символизирует Слово Божие, которое мы читаем, которое слышим и которое доносится нам Духом Святым. Рождение свыше – это совокупление с Словом Божьим, подчинение Ему, соединение с Ним. И тогда человек перестает грешить. Так получается, Иоанн говорит, я крещу вас в воде, я только совершаю форму и говорю, как в натуре будет это делать Христос. Если я крещусь только в воде, я совершаю форму и верую в Иоанна, вы поняли, как бы, да? Или совершая форму по Евреям 3 главы, я являюсь учеником Моисеевым, а мы должны быть учениками Христа. Воспринять тот образ мысли, дух, который живет во Христе, повиноваться тому духу, которому повинуется Христос. Вот это называется ученик Христа. Он сильнее меня, он будет вас крестить. И если будете подчиняться, будет проявляться сила, меняющая вас. И дальше. Лопата его в руке его. Какая лопата? Которой он будет гладить всех христиан. Христос же Бог есть любовь, да? Лопата, заметьте, он очистит свое гумно. Все верующие, крестившиеся, как урожай, собранный с поля, сначала свозится куда? На гумно. В церковь свозятся и худые рыбы, как вне вода, и добрые, и плевелы, и пшеницы. Бог зовет всех подряд, он хочет всем дать спасение. Но потом Христос на гумне, что будет делать? Веять. Подули ветры, помните? Матфея 7 глава. А он подбросит этого христианина. Вот оно, огненное искушение. Будут какие-то нападки, кто-то будет выводить меня из терпения. И все, что легкое, налегли на дом тот, и он упал, то есть понесло ветром, мякина. А дом, который устоял, то есть характер, который построен на камне, на Христе, на него говори плохое. Его проклинай, ему не дай куска хлеба, его отошли кто ее знает куда. Он не обидится, дом устоит. Вот это и говорит о том, что очистит гумно свое. То есть, кто устоит, чей характер будет подтвержден достойным плодом покаяния, это пшеница упадет здесь, ветер не снесет далеко. А все легкое, все притворное христианство будет унесено далеко. То есть, заметьте, здесь речь идет о том, что не все спасутся, кто в церковь гумно попал. И соберет пшеницу свою в житницу, заметьте, кто в житницу будет собран. Пшеница, приносящая добрые плоды, а солому сожжет огнем неугасимым. Люди, не переродившиеся в церкви, символически изображаются соломой, которая будет сожжена. Но заметьте, эти люди приходят в церковь, приносят десятину, поют в хорах. Они содействуют Царству Божьему, как леса, которые необходимы при постройке дома. Но когда дом выстраивают, леса убирают, они не украшают дом. Точно так будет и с этими верующими. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, заметьте, когда?
когда Иоанн сам был уже похож на Христа. Далее, когда он подготовил людей, объяснил, когда эта работа какое-то время совершалась, и люди уже созрели, ну, чтобы узнать, когда Христос придет, да? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Заметьте, вот два человека, принадлежащих Царству Божьему. Заметьте, кто из них рвется к власти. И Иисус приходит и говорит, заметьте, Иоанн перед этим говорит: «Идущий за мною больше, я мелочь». Приходит Христос больше и говорит: «Ты великий, крести меня». А тот говорит: «Да нет, я малый, ты великий, давай я от тебя. Моя праведность, моя святость в сравнении с тобой чепуха». Он говорит: «Оставь. Ибо нам так должно исполнить всякую правду». Какую правду? Люди, принадлежащие к Царству Божию, никогда не будут превозноситься друг пред другом. Никто не будет лезть в пасторство над кем-то, да? Никто не будет превозноситься и подчеркивать, кто грамотнее, кто умнее, кто состоятельнее. У этих людей будет самый главный признак Царствия Божьего. Какой? При своем величии они будут кроткими и смиренными. Дети Божьи, которые будут обладать святостью, никогда не скажут о своей святости никому в жизни. Они будут говорить о своей греховности. В отличие от тех, которые сегодня преподобные, пресвятые, преосвященнейшие. Не может человек, принадлежащий к Царству Божьему, вообще говорить что-либо такое. Я прочитаю по поводу того, вот что мы сейчас слышали. Насчет скромности. Заметьте, Иисусу не надо было креститься, он уже покрестил в жизни, в натуре грехи свои, ну в смысле плоть Давидову, да, похоти, распял. Но он, исполняя всякую правду, говорит: «Я показываю, как каждому человеку нужно начинать вхождение в Царство Божие». Каким путем? Начинайте с крещения, это только лишь обряд, а дальше будете креститься чем? Святым Духом. Это уже в натуре, натуральное крещение каждодневное. И там нужно будет веровать голосу, который от меня будет вам подсказывать, соглашаться с обличением и распинать те пороки, на которые я буду указывать. И читаю 14 стиху, вот это, когда Иоанн и Иисус, каждый друг другу предлагали, чтобы его другой крестил. Откровение 19 глава, 10 стих. «Я пал к ногам», это Иоанн пишет, «чтобы поклониться ему, ангелу, который ему показывал вот эти видения будущие, что должно произойти на земле. Но он сказал мне: смотри, не делай сего». Ну, казалось бы, ангел, посланный к Иоанну, чтобы показать такие великие события. Он говорит: смотри, не делай сего, не поклоняйся, у нас такого на небе нет. Я сослужитель тебе, ты мой начальник, а я тебе послан как слуга. Так это великий ангел пришел, ты непростой. Я сослужитель, я твой слуга, тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Следующее место. Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне Крестителе. «Истинно говорю вам», это людям, «из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Слушайте, самый великий, да? Далее читаю Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 по 27 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?» Посмотрите, Христос что ему сказал? «Самый великий». Далее. «Отец и мать знали Иоанна Крестителя, кто этот ребенок родившийся?» Прямо было сказано, помните, ангелам отцу Иоанна, что это рождается тот великий, который приготовит путь Господу. То есть Иоанна воспитывали именно для этой миссии. Иоанн знал, кто он такой. Но и вот его спрашивают. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Но мог бы сказать, что Христос, и многие бы уверовали. Он говорит: нет, потому что многие его почитали за Христа. Спросили его: что же? Извиняюсь, не кто же, даже спрашиваю так, что же? Что за вещь? Что же? Ты или я? То есть такой великий пророк? Он сказал: нет. Пророк вообще, хоть какой-то мелкий пророк, ну, Илья крупный. Хоть мелкий, хоть какой-то офицер, прапорщик может. Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас. что ты скажешь о себе?» Он сказал: «Я глаз вопиющего в пустыне, а тут кричу, стою. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Заметьте, пророк Исаия сказал, а я кто? Да я вообще не пророк. А в этом же главе, Матфея 11 главы, сказано: «Что же смотреть ходили вы, пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка». «Больше, ибо он тот, о котором написано: сей я посылаю ангела». Слышите, должность какая? «Ангел небесный, величайший из всех рожденных женами». Спрашивают: «А кто же ты?» Он говорит: «Я тут кричу в пустыне, крикун». Передайте, что это крикун стоит один. Как сказал пророк Исаия, вот пророк Исаия — это великая личность, а я кто? Кричу. А посланные были из фарисеев. Они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Вообще, кто ты такой?» И он сказал ему ответ: «Я крещу в воде, то есть, ну что я особенного делаю? Ну, обряд совершаю. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Еще читаю Матфея 12 глава, с 15 по 21 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем». А что он запретил? Ну, все поняли, что он Христос, и все рванули что? Кричать: «Вот Мессия, да?» Он говорит: «Запрещаю». Зачем? Ну, казалось бы, кто не нуждается в хорошей рекламе? Кто-то бы сказал: «Так ты же истину говоришь». Я говорю: «Не надо никому рассказывать». «Слушай, так об этом все узнают. Получится, что я хочу прославиться». Он запретил им объявлять о нем. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя“». Почему? Что не выскочка, не гордец, не ищет своей славы, что скромный при всем том, что делает для людей. «Положу дух мой на него», что и Бог имеет такой же дух, кротость и смирение. «И возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, как начальник, не начнет там кричать, и никто не услышит на улице голоса его, не будет хвалиться. Трости надломленные не переломит, как власть имеющий, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». И смотрите, Иисус крестится, Иоанн готов от него, но чтобы уже исполнилась правда, потому что Иисус здесь главенствует. Иисус крестится, и дальше сказано: «Тогда Иоанн допускает его». Когда? Ну, понял, что действительно это миру нужно показать, и тут нечего спорить. Дальше, ну, как бы не надо на эту тему продолжать разговор. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Но мы говорим, это голубь спустился, это такая благодать Божья, я видел Духа в виде голубя. Здесь речь идет, что получил человек, вот так каждый из нас в момент крещения, что может получить Духа. В каком смысле получает Духа? Что отныне он будет при тебе ходить за тобой и все время тебя обличать. Это не то, что я получил Духа и заврю на иных языках. И дальше мы будем читать об этом. «И все глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Вы все креститесь, но вы еще не сыновья. Ваши сердца отягчены грехами. Вы еще с ропотом служите мне. Вы еще не сыновья. Вы еще не крестились, не распяли похоти и страсти свои. А этот уже крестился, но до этого уже совершил крещение в жизни по духу, распял свои похоти и страсти. И только этот человек может называться моим сыном. Почему? В нем мое благоволение. Все, что я ему говорил, он что? Не противился. Он слушал. Он с раннего утра открывал ухо и слушал наставления Отца посредством Святого Духа. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Берите пример. Крещение должно чем завершиться? Полной победой, освящением души нашей, тела нашего, духа нашего, освящением и освобождением от греха. То есть ни крещение, ни членство, ни формальное служение Господу, а полное исправление путей для Господа. Как Иисус свой сердце свое приготовил для того, чтобы Бог, Отец, вошел в ее сердце, так и мы должны поступать. Измените свой нрав, умертвите свою плоть, будьте скромны. Все это ступеньки той лестницы, которая ведет нас к Царству Божию, приближают, и мы становимся все более и более похожими на Иисуса. Аминь.